Итак, продолжаем. Страшные стихи послушали. Ну, в них вот смысл какой? Вы поняли, какой смысл, да? Какой-то страшный такой мертвец научил. Главное его не испугаться. Научил, и видите, какой результат хороший.
Да, главное не испугаться.
Понимаете, если мы не видим в окружающих живых людей, то есть мы видим мертвых. А знаете, что такое мертвый человек? Это над кем я вот доминирую, командую и рассказываю ему, как жить. Типа вот кукла, вот я сейчас тебе это расскажу, я гуру. Вот. И поэтому нам так страшно жить. Потому что мертвецы почему-то поступают не так, как я хочу, вопреки моим планам. Однозначно, да? Вот, вот они нас учат. В моем мире, построенном, раскрашенном моей буйной фантазией, а вернее моей завистью, именно такие. Но они могут в любой момент превратиться, каждый из них, в представитель Господа. И уже не страшно. Нет вопросов. Все ответы в Боге, а если Бог... Внутри меня, значит, все ответы внутри меня, надо только задавать вопросы. Почему с одним Господь говорит сразу, с другим он как-то вот, как-то... А просто мы его не признаем. Мы не признаем Бога. Не готовы. Главное, что... И хочется же иметь все ответы, да? Все ответы сразу. И мы начинаем их искать там, там и там. Все школы, официальные школы, так каким образом школы жизни построены, что мы начинаем жить несколько искусственно, становимся менее живыми. Нам говорят, для этого надо вот тут от тебя отрезать, вот тут отрезать, вот тут отрезать. Ну, какие-то там привычки, да. И это, знаете, как в анекдоте, наркоман бросил наркоманить, говорит, теперь даже кот со мной не разговаривает. Понимаете? Смысл. Мы, когда начинаем себя ограничивать, это должно реально, ну, нормально отпасть, по-доброму, а мы сами себя, мы становимся жесткими, и с нами все перестают разговаривать, потому что я сам становлюсь очень жесткий. Кто над собой, тот и над другими не жалится. А мы хочем же, да, позавчера читали, беспощадная милость, помните? Беспощадная милость. Мы хотим эту беспощадную милость принести окружающим. А они этого не заказывали. Более того, они даже не подозревают и не знают, что они живут в моей лодке, в моем мире. А они думают, что у них свое. И однажды мы понимаем... что ни от кого, никому нет до меня дела... Бога нету, и вся надежда на силу, на власть, на влияние, на деньги, да, на деньги. Ну так ведь, да? Господи, дай мне денег, а там я уже без тебя управлюсь. Понимаете? Мы не понимаем, о чем мы просим. Заменитель. Еще говорят, деньги это зло, да? Заходишь в магазин, и зла не хватает. Деньги это зло, да. Деньги это зло в том смысле, что они могут Бога заменить. Вот в этом зло. А так никакого зла нет. Просто взаиморасчет, эквивалент какой-то, чтобы легче договариваться в имперсональных отношениях. Но это все пока ты в своем мире, в своей лодке. Знаете, для чего? И вот когда мы к Господу обращаемся по поводу совершения наших не могущих быть совершенных обычным путем дел, происходит какое-то чудо, и это чудо делает Бог. И в этом нет никаких сомнений. Это то, что внутри моего мира, когда Бог вмешивается, я чувствую, что я тут вообще ни при чем. Вот я хочу, чтобы главное мы запомнили. Но когда мы выходим из своего мира и живем в Боге, чудо будешь делать ты сам. И ты будешь это знать. Потому что ты не... Понимаете? Чудо будешь делать ты. Так оно внутри твоего мира произошло по твоей вере. А там по его велению. Он просто говорит, иди там, появись. И там что-то произойдет. Ты просто идешь, как тень Петра-то, да? Идешь, твоей веры нету. Чудо будешь совершать ты. Иисус говорил, будьте совершенны, даже не как я, как Отец ваш Небесный. Ты будешь частью Бога, Его функцией. Ты будешь в Его сердце, в пульте управления. И поскольку ты послушен Его воле, ты идешь и это делаешь. Ты Его полномочный представитель. И вот на таких людей, их надо принимать как Бога. Вот только таких людей. Но их не принимают в этом мире. Они в этом мире, и это правильно. Потому что этот мир лжи. Это понятно, что это мир лжи. И даже слово «правда» здесь звучит как гром небесный. А эти люди не фиксируются. Если не фиксируются, то они фиксируются обычно после смерти. Ну, мы это знаем. Это нормально. Это нормально. Кто фиксируется в этом мире? Фиксируются те, которые по закону. По ограниченному закону. Вот это. Вот какая-то пирамида. А эти люди не фиксируются. Они не от мира сего. Они вне этой лодки. Большой, маленькой. Они вне этой лодки. Их зафиксировать не надо. Иметь деньги или иметь фиксацию – это практически одно и то же. Человек, который хочет получить одобрение, фиксацию, как-то зарегистрировать свой там уровень какой-то, это нормально. Это нормально. Но ты должен знать, что тебе, как Богу, поклоняться нельзя. И ты не можешь вот что-то, понимаете, о чем говорю? Кому как Богу? Бог независим. И когда ты будешь независим, то есть вне этой лодки, вне этих всех систем, вот тогда. Это мир тотальной справедливости. Слово страшное, тотальной справедливости. Поэтому есть такая, я не знаю, кто это сказал, но справедливость не есть дело человеческое, есть дело Божие. Почему? Потому что мы не знаем просто всех факторов, чтобы концы с концами свести и вынести какой-то вердикт. И поэтому все, что с нами не происходит, происходит исключительно справедливо, все по-честному. И нет такого мифа, что дьявол изо всех сил не пускает, если ты все будешь делать по-честному, он не имеет над тобой власти. Он не имеет над тобой власти. По-честному. Даже будешь ошибаться, но ты будешь все по-честному. А по-честному это значит, в силу того, что вот ты знаешь, ты вот это вот исполняешь, просто совесть, не перешагиваешь. Просто не перешагиваешь Бога, не придумаешь какой-то закон оправдательный. Кстати, строчит эти законы, понятно кто, да? Мы думаем, что мы сами. Господь выдал нам совершенный разум, и мы оправдываем все. Но это этим разумом кто пользуется? Ага. И тут такой момент. Знаете, самая такая мысль, я сейчас вам хочу зачитать, это поэтесса, но она уже умерла. Она начала писать не то с 4 лет. Вот. Очень необычная судьба, не буду ее биографии, но она рассказала, что такое. Сейчас. Просто ее. Обида. Вот, обида. Это Ника, я забыл ее фамилию. Может, кто-то знает? Все в курсе. Обида – это тяжелое наказание человеку, который не исполнил свое предназначение на земле, перебросив свои задачи на других. Красиво, да? Не исполнил свое предназначение на земле, в этой лодке не духовный мир, а Господь дал тебе какой-то талант что-то сделать, что ты сделал с этим талантом. Это не просто твой талант, это твой путь к нему, твой путь из вот этой лодки. Потому что другого нет пути. Путь это мы, посмотрите, мы думаем, что цель от Бога проявить себе, это значит, вот, чтобы, вот, вот смотрите, я в конце жизни такой талант, что такое сделал. Нет, этот талант и ведет тебя по этой жизни. А талант это то, что не зависит от вот этого, от окружающей. То, что с этой лодкой не связано. То есть ты что-то новое выдаешь. Ты не просто какой-то технарь. У тебя есть талант обязательно. Какой-то есть талант. Какой? Как выяснить, как так? Выяснить нельзя. Даже если ты выяснишь там по гороскопу, там нарисуешь натальную карту, это тебе не даст. Даже тебе протестируют, тебе не даст талант. Талант проявится тогда, когда ты перестанешь филонить, когда ты начнешь работать. Когда ты посвятишь все это, когда вот эта дхарма, понимаете, нам разрешают расслабиться. Нам разрешают расслабиться. Нам разрешают погружаться в невежество. Ничего не будет. Ничего не будет. И находиться сколь угодно долго, и сколь угодно комфортно, но талант не проявится. Искать талант не надо. Искать талант не надо. Он проявится, когда ты просто перестанешь лодырничать. Как разбудить Бога, как до Него достучаться, как Ему это, как Ему сказать. Почему с одними говорит ясно, четко и понятно, а другой не может понять. Почему? Потому что ты не слушаешься Его по мелочам. Ты Его не слышишь, вернее, ты слышишь, но игнорируешь. И длинные абзацы Он тебе говорить не будет. Он тебе говорит, ой, не надо, ой, ну вот это надо делать, вот это, понимаете? Просто все четко делать. И тогда... Потому что если, потому что это, знаете, маленькое предание. Мы говорим, что такое предание? Предаться это, ой, это такой подвиг там, да? Да, это может быть подвиг. Убрать там, где никто не оценит. Понимаете? В этом мире, где Господь внутри, я все, тут никто не оценит. И это маленькая часть, это крупица, это самое ценное, вот это бхакти, никто не оценит. Никто тебя не похвалит, никто тебя не зарегистрирует в этом мире. Но ты будешь этой крупицей зарегистрирован в том мире. Насобирает их крупиц. Самородки, мы ищем самородки. Золото, оно может быть, ну, песок намывает золотой, да. Но если у тебя насобирается, ты можешь на что-то это... А если у тебя ничего нет... Все, что ты сделал не бескорыстно, это все множится потом на ноль. Этого нет. Но все, что ты сделал и тебя не похвалили, это остается с тобой навсегда, в вечности. Все, что тебе похвалили, как там выбили, ты уже получил награду. Получил, все, поаплодировали и забыли. Поаплодировали, это как похоронили. Считайте, аплодисмент это похоронным маршем вашей деятельности, за которую вас сейчас вот хвалят. Вот с этого момента она перестает существовать. С музыкой так. И такая история, как один там замечательный царь пришел, ну в рай пришел, и у него благочестие там, и все полубоги вышли там 33 миллиона его встретить. И посмотреть, что ж такое, что он удостоился. Там у него срок огромный наслаждаться. И каждый с ним просто там поздоровался. И когда последний поздоровался, мы сказали, ну все, теперь давай назад. Как? Ну ты же получил одобрение. Понимаете, одобрение. Вот не надо его. Потому что как одобрение ты аннулируешь вот эти свои усилия. А нам вот надо одобрение. Три, как это... Сам себя не похвалишь, ты не как оплеванный ходишь. Хочется.
А?
Ну, молодец, а что? Не, ты можешь это, можешь так. Итак, есть два таких измерения. Есть, ну, я его так называю, есть угодное, а есть совершенное. Вот это, если я богоугодные дела, еще есть такое слово, я просто честно все делаю, ну, И я тут очень знаменитый буду человек, меня будут все знать. Меня все будут знать, никто не будет меня пинать и так далее. То есть и я даже стану авторитетным. Авторитетом чего я стану? Этого мира, а этот мир чей? Понимаете? И я даже могу из благих намерений что-то хорошее делать, и меня похвалили, и если я это приму, я приму похвалу чью? Не Бога. Знаете, что такое принять похвалу не Бога, а как относится к тебе? Сразу Господь говорит, я тут ничего не делал, я умываю руки, и все это рушится, начинается. Я просто принял корону, князя мира сего. Видите, он какой хитрый. Ты даже все правильно будешь делать, но только позволишь принять на себя вот это вот авторитет. Все авторитеты этого... Что?
Хвалить никого не надо. Мы хвалим человека, мы мешаем его.
Божественная похвала?
Хвалить. Хороший вопрос. А теперь расскажите мне, как похвалить человека и не испортить его? Как похвалить человека и не испортить его? А похвала – это тот же суд, но с оценкой плюс.
Угу. Похвалить Бога в нем.
Похвалить Бога в нем, да, да. Похвалить, а что-то случилось, и какой Господь, и все так, какой Господь, да, и люди радуются. Не, конкретно человека, ну, опасно. А можно... Вот правильно был задан вопрос, потому что, да, как хвалить? Можно говорить, мы не имеем права хвалить, потому что не имеем права судить, потому что мы, это не нашими руками, и даже энтузиазм это сделать, это не наш ресурс. Бог дал или не дал? Сейчас я договорю фразу. Бог дал или не дал? Мы можем говорить, а как же тогда вообще общаться, да? Говорить, это плохо, это хорошо, как же регулировка происходит? А регулировка... А если ты хочешь, чтобы она произошла реально, потому что если так судить, регулировки не произойдет, положение усугубится. Усугубится. Твой суд, ты выдвигаешь закон. Закон умножает грех. Человек может скукожиться на нем долго, но потом он тебе такое выдаст, будет отдача. Усугубляет грех. И грех, который ты видишь и классифицирован, мы это проходили уже. Вот как закон, это твой грех, вылезший наружу, и у тебя есть возможность его простить. Без Бога ты это не сможешь сделать. Просто не сможешь. Есть простить. Как только ты его прощаешь, да пускай он топчется вот это здесь. У тебя внутри исчезает, у него меняется поведение. Великая власть прощать. То есть это пройденный материал. А как же говорить? А когда ты видишь, а как же говорить? А если ну не втерпешь, ну не могу я на это смотреть. Можно что-то сказать, чтобы человек понял, что мне некомфортно? Нужно. Когда мы говорим с точки зрения суда, это наша лодка, понимаете? Наши это законы, законы, законы. Мы же тут самый главный городовой. Вот. И мы выкладываем свои законы, не понимая того, что даже эти законы поддерживаются Господом. Помните, я говорил, как образуется вера постепенно. Помните, да? В первой части. Вера, это несколько падений, потом я это на самом деле предался, и все это чудом делится, я говорю, это закон. В общем, закон принадлежит законодателю. Если даже я его понял, этот закон, это не значит, что я его открыл, внедрил и реализую, и теперь поэтому здесь делается. Понимаете? Потому что этот закон поддерживается Богом, не мной он придуман. А что лично мое есть? Ну, есть вот я, душа. Я сам себе принадлежу? Ну, вроде да. А что еще принадлежит? Больше ничего. Принадлежит мое состояние. Мое состояние мне принадлежит. И поэтому по своему состоянию буду говорить сколько угодно, и мне это не вменяется грех. Я прихожу с работы усталый, 2 тонны угля разгрузил, жена смотрит сериал, я хочу есть, борща нету. Я могу рассказать, что тут 2 тонны угля, тут нет борща и сериал. Ноги там закинула, смотрит сериал. Да? Это будет закон, да? Будет закон, где я такой молодец, она не очень. И что это будет? Она мне сейчас расскажет, ровно столько, пока не сравняется с 2 тоннами угля. И как оно сравняется, и все. Да. Потому что я пришел сюда, когда мы в качестве... Закон, понимаете, он имперсоналит, он не личность. А я такой представитель крутой закона. Я прихожу, и я не личность. И ей мне не жалко, потому что законодатели не любят, судьи не любят, особенно если их не назначали. И когда она на меня смотрит, ей меня не жалко, потому что я не личность. И ей все равно, что меня урчит. А вот я прихожу и говорю не о действиях, потому что они нам не принадлежат. Вообще гуны все это делают. О состоянии. Вот состояние, оно мое. Есть относительные вещи, есть абсолютные вещи. Вот это мое, и это мое абсолютное состояние. Я говорю, мне так плохо. И он видит, живой человек, не терминатор, то есть мягкий, его можно травмировать. Ему так плохо, потому что у него урчит в животе. И она понимает, что, ну это, я не говорю, что ты такая сякая, она понимает, что она раз чувствует себя виноватой, что ты делает, и все, все. Дети сразу, 5 принес на конфетку. И он смотрит уже как на банкомат, на родителей. Следующий принес на конфетку, а 2 раза одна и та же похвала не работает. Надо больше. Счастье это когда увеличивается. А потом вообще забыл сказать. Надо сказать, мне так хорошо, что вот ты 5 принес, и так плохо, что ты 2 принес. И тогда он будет делать потому, что тогда любовь сохраняется. Потом думает, почему? Она сама задала тон, мама. Мама, вот так и вы. Поэтому... Как говорить? Спрашивать о состоянии. Тебе плохо. То есть бывает, что не понимаю. Вот смотрите, знание. У нас все переживания, страхи от недостатка знания. Мы смотрим и так, изучая закон, так и все, сканируем, что делать. Вообще-то мы это делаем из собственной безопасности. Ну можно же спросить, ну можно же сказать. Нет, они сами должны догадаться. Бога можно спросить. Не, давай выучим вот такие тома. Не, ну можно же спросить. Понимаете, с чего начинается? Везде одно и то же. Да. Наш язык треплется насчет закона, насчет этот нарушил, этот нарушил, а я вот еще закон знаю.
Ну что нам так туда не искать?
Потому что мы, я же говорю, что все начинается с Господа. Все начинается с Господа. Мы не понимаем, мы что-то попутали, без попутал, да? Считаем, что мы господа, и мы, да. Нам никто не говорит. Почему не говорят? Какой коварный сатана, дьявол, что вот это нам, правильно нам не говорят. Мы должны крепко вцепиться в Господа. Мы должны пройти вот это все. Мы должны при помощи там своего вот этого предназначения, потому что предназначение это тропинка к нему. Мы должны что-то сделать. И как, вот эта поэтесса, как она написала, то, что ты видишь вокруг плохое и обижаешься на них, это то, что переложил своих плеч на нее. Ты лодырь дорогой, твое предназначение, это только твое предназначение. Но я могу себе устроиться, отстраниться и созерцать, как тут все делается. А у тебя была дхарма. Эта дхарма, видимо, невидимо так предположительно, а вот видимо, оно состоит вроде бы из твоих каких-то непонятных желаний. Но оборотная сторона, ты должен оставить след. Если ты будешь... То есть что-то сделать ты должен в этом мире, и никто за тебя не сделает. Но ты можешь от этого не делать. И ты можешь так устроиться, как не ошибается тот, кто никто не делает. Но как только ты перестал ничего не делать, вернее, все делать перестал, ты уже совершил глобальную ошибку. Глобальную ошибку. Ты перестал общаться, ты перестал жить. Ты еще не там и еще не здесь. Почему? Да ты не двигаешься. Ну, просто же, да? Просто же, да? Ты, самое главное, ты не переживаешь. Не переживаешь, значит, не живешь. Ты вот так вот отстранен, ты весь закон. Ты просто фиксируешь так, да? Вот такая вот параматма на всю Вселенную. Сидишь и фиксируешь. Тебе ничего не интересно. Такой имперсон... Нет. То есть надо жить. Жить значит двигаться. И поэтому отречение от мира – это не тот, кто там не зажигает огня, а тот, кто выполняет свои обязанности без привязанности к плодам своего труда. Но ты должен выполнять свои обязанности, потому что твои обязанности – оставить что-то в этом мире. И там написано, и тот, который реально отрекся, от, он не покладает рук, ему спать некогда, ему отдыхать некогда. Почему? Потому что отдыхают от того, что устают, а устают от того, что не любят, а любовь только от Бога. И возьмется оно тебе только тогда, когда ты будешь эти плоды посвящать Богу. Ведь даже если ты где-то что-то на кого-то чуть-чуть работаешь, это легче. Не, вот просто так, да, вот другу пришел там ставить стеклышко или там, ну я не знаю, в окно там или что-то. Легче, чем на самого себя. На самого себя как-то не очень даже интересно работать. Не так интересно. Почему ты кому-то помог, вот оно уже бхакти, и тебе уже легче. От этого не устают. И ты думаешь, куда бы еще пойти поуставать вот так, потому что это как-то воодушевляет. Это как-то, это кусочек жизни, который... Вспомнишь, а все остальное самообслуживание. Самообслуживание. Это самообслуживание приводит к инвалидности. К инвалидности. Потому что, чтобы все, это как я рассказывал, двухколесный велосипед и трехколесный велосипед. Да? А еще лучше, знаете, инвалидная коляска. Инвалидная коляска очень похожа. Ты сидишь, там еще четыре колеса, да? И ты сидишь, и понятно, что вот как человек ходит, невозможно никакой формулы описать. На двух колесах уже сложно понять, да, как оно вообще держится. На двух колесах. Веры нету. А вот на инвалидной коляске хорошо, мы все инвалиды. Все, которые базируются на законах, они все инвалиды. Мы себе позволяем жить только инвалидами. Господь говорит, может, ножками сами как-то, да? И то, что Господь показывает нам в нашем мире, когда Он делает, когда мы попросили делать чудеса, Он говорит, вы должны это делать в этом же мире. Вы должны это делать. И ты идешь как Бог. Ты Богом себя не считаешь, но ты идешь как Бог. Ты идешь по поручению. И у тебя все хорошо. Ты идешь, и на тебя законы не действуют. Вот к чему мы должны прийти. И порциями у нас это случается, порциями маленькими. Именно эти вещи мы очень хорошо помним. Все остальное будет забыто, потому что то, что идет вечность, то будет помниться. Хорошо же, да? Так. А если мы просто не будем двигаться в этом направлении, а будем двигаться в другом направлении, мы будем двигаться от истины, мы будем двигаться в ложь, и мы обнаружим очень много людей, которых нам надо исправить. Обнаружим. И которые не захотят исправляться. Да. А их надо исправить. Столько дел вообще не в проворот, они не захотят исправляться. Вот как вы себе, например, смотрите, вот ситуация. Вы стоите в очередь за хлебом, и продавщица вас обсчитывает, просто не дает деньги. Вы говорите, подождите, мне надо вот со 100 гривен, а она не отдает. И продавщица вам говорит, вот пока вы стояли в очереди, вы про меня плохо думали. Вы совершили продавщице апаратху. И у меня сознание помрачилось от этого. И поэтому я вам не додала денег. Теперь быстренько упали, покаялись. У меня осветлится сознание. Ну про деньги забудьте. Да, и для того, чтобы в следующий раз я вас не обсчитала. Какой полет мысли, да? Так вот это я читаю в документах официальных всех религий. Да. Руководство так плохо поступает, потому что о них плохо думают. Они так на всех поплевали, теперь, то есть, понимаете? Человек с этим сталкивается и начнет осуждать. Конечно, начнет он осуждать. А для чего это сделано? Потому что ты хочешь, чтобы тебе руководство помогло к Богу, что ли, прийти? Ты знаешь, что такое руководство? Кто здесь погоны вообще раздает? Мы что, забыли, кто погоны здесь раздает? Все, что здесь зафиксировано, князь мира сего стоит над всем. Как бы это ни выглядело. Божьи люди не зафиксированы здесь или зафиксированы после смерти. Не верьте, посмотрите статистику. И поэтому, когда тебе носом тычут в это чтобы ты значит, еще на что-то надеешься. На что-то, кроме Бога. Кроме Бога. И везде написано, кроме Бога надеяться ни на кого нельзя. Ни на кого. Все ачарьи, все говорят. А в системе тебе расскажут, на кого надо надеяться. И тебе лишний раз. Потому что ты пошел по ложному пути. Ты хочешь наладить систему, и рухнут рамки, и ты станешь свободным? Нет, она не налаживается. Она не налаживается, она очень даже исправная. Она очень правильная система. Она тебе носом к Богу тычет вот туда. Прямо в самое сердце ты должен попасть туда. Итак. Итак, есть угодное Богу хождение, а есть совершенное Богу хождение. Вот. Иначе ты можешь сделаться рабом. Знаете, кто хочет всех построить? Было восстание Спартака, известное, да? И знаете, они почему проиграли? Потому что они были рабы. А в рабство, ну уж в плен, забирали, ну я не знаю, как оно было в самом деле. Может, это придуманная история, но тем не менее поучительная. Когда забирали в плен, то брали там и были знатного рода, которые были свободные, они стали рабы, потом с них гладиаторы делали. И вот Спартак. И они вышли, и там оказалось... Они очень быстро захватили какие-то территории. Римляне не были готовы просто. Не были. Они гладиаторы, они профессионалы, да? Они привыкли. Он когда выходил на арену, он не думал ни о чем. Он думал, что надо биться насмерть. А воины, они думают так, я приеду, там меня жена ждет, там вот это. И он уже не так бьется, да? А тот, кому нечего терять, по-другому бьется. Понимаете, почему не быстро? И вот, и там были рабы, они с рождения рабы, их просто захватили, кое-как обучили, вот так вот, но у них рабская кровь, рабская психология. И как только они захватили некоторые территории, рабы, которые рабы по психологии, по рождению, они стали властвовать над этими территориями и сделались верабов. Свободные шли и освобождали. И они не нуждались, понимаете? Что такое раб? Тебя заставляют работать, потому что сам не хочешь работать. Не выполняешь дхарму. Ты попадаешь в рабство. Да, сатаны, да, там кого-то, тебе принудительно, потому что добровольно ты отказываешься, и ты попадаешь в рабство. Из-за таких рабов вырастают диктаторы. Они ходят и всех начинают строить, и всем начинают рассказывать, как жить. Свободный человек, у него вот столько делов, ему некогда. Как, ну, делай как-нибудь, понимаете? И вот они проиграли. Поэтому... Ну, может быть, не так проиграли, может, это Господу было угодно, может, там по-другому. Но вот из-за них они проиграли. Они там осели и все такое. И потом оказалось, по-настоящему свободными стали рабы. Не все. Освободили все. Освободились. Но по-настоящему свободными нет. И вот я пока во мне раб. Знаете, как определить симптоматику, что я раб? Я хочу еще кому-то рассказать, как жить. Я это вижу, это видение. И поэтому вот уровень Уттама Адхикари, он смотрит на всех, и ему говорит: о, гуру, ты учитель, ты Божий человек. Он говорит: почему вас учить, вы все правильно делаете. Он видит, что по-другому, знаете, нам хочется вот религия, это, знаете, такая, она превращает человека, она для того, чтобы человек все-таки к Богу пришел, потому что там получается однородная масса. Выключите, пожалуйста, его, этого шмеля. О, вот так вот, тише немножко. Такая однородная масса закисает. Это как вот я говорил, там это Титаник и белки в колесе крутят этот Титаник, и он едет. Вот. И они просто тратят свою жизнь, чтобы он куда-то ехал. И социальное устройство и закрепление приводит к тому, что мы синхронизированное вот это крутим. Как это? Рабы на веслах. И там еще в барабан стучат. Синхронизируют. И вот я прихожу в какую-то систему, мне говорят: ты слишком быстро делаешь, ты слишком медленно делаешь. Ты... Знаете, медицина говорит, что ритм жизни долгожителей, там 100, там, он замедленный. А если который быстро живет, он быстро стареет, он, у него чаще удары сердца, чаще все, много событий. Почему? Если мне говорят: ты что-то вот такой, вот ты флегматик, да? И медики говорят, что если ты под какой-то среднестатистической или ускоришься и замедлишься, ну, переводя на наш язык, ты свое предназначение пропустишь. То есть тебе будет предложено вовремя. Понимаете, о чем я? То есть каждое событие будет происходить, а если я замедлился, если я ускорился. Да, да, да. И вот нас выбивают из ритма. Нас выбивают из ритма. На весла. Эй, раз, эй, раз. Или белка. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. И вот какая-то белка начинает медленно, и она не попадает в такт, она выпадает и говорит: о, или талант, или с ума сошла. То есть не попадает в такт, выбивается. Потому что начинают ценить, когда какой-то плод приходит. Материалисты тоже ценят божьих людей, когда они плод приносят. Но пока оно еще, эта курица, не снесла яйцо, на него смотрят так подозрительно. То есть не выбивайтесь из своего ритма. Из чего, что выбивает из своего ритма, скажите? Зависть. Зависть. Я хочу присоединиться к чьему-то ритму, потому что смотрю, как ловко бежит парень или кто-то там, да. Начинаю так, и все. Не надо. Не надо. Мой ритм — это Божий ритм. Это к предыдущей лекции — нетесанные камни. Нетесанные камни. Господь говорит: сделай мне жертвенник из нетесанных камней. А если ты слово приложишь к камню, ты осквернишь его. Потому что сам Господь. Вот. Потому что зависть говорит, что ну, мне надо то-то, 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 тогда будет хорошо, тогда я буду. Ну, а что подразумевается под хорошо? Я буду свободен. Я буду свободен. То есть, смотрите, мы с помощью закона хотим, закон закрепощать, сделать еще свободным. Мы знаем людей, которые. Человек может быть нищий и свободен, человек может быть миллионер и раб. Ну, это понятно, да? То есть вообще, знаете, когда я свободен? Когда я не даю себя тесать, во-первых, и когда бегу в своем ритме. Я его не чувствую тогда. Не свобода, когда мне... иногда бывает, знаете, иногда люди устают, потому что рядом что-то все медленно. Он уже вот так вот, да? Он уже весь там. Или я иду с группой людей, я привык ходить быстро, а мне надо тормозить. Я устаю от этого, да? Ну, то есть... Знаете, что такое усталость? Усталость – это неудовлетворенность тела. Неудовлетворенность. Неудовлетворенность – это признак того, что это скоро тело испортится. Это как старость перед смертью. Понимаете? И оно может быть от перегруза и от недогруза. Любая вещь портится от перегруза или от недогруза. Значит, что в середине? В середине... мой темп жизни. Кто знает мой темп жизни? Только Господь. Я сам не знаю своего темпа. Мне приходит и говорят, слушай, что-то ты это тормозишь, а может, мой это такой темп. А может быть, да, да. Но кто может себе позволить, а вот тут интересно, кто может себе позволить идти темпом, который Господь ему... Не все могут, все боятся, да, боятся выбиться из строя. Да, и как бы высоко птичка не взлетала, чтобы она не отрывалась от коллектива, помните, да? Вот. Выпьем же, не помните?
Да.
Помните, да, да. Мы боимся оторваться от коллектива. А тебе придется, дорогой, оторваться от коллектива, чтобы обрести счастье. Счастье коллективное не бывает, как и мнение. Есть мнение коллектива, есть собственное. Есть общественный транспорт, а есть личный транспорт. А Господь из рабства вывозит не вагонами, а по одному. Вывозит лично, лично. Если ты кому-то там причепился, и как только не говорят, это опять же, я говорю, казуистика, казуистика. Вот за Дхоти Шрилы Прабхупады я зацепился, и он меня черным ходом выведет. А я тем временем что буду делать? А я тем временем буду заниматься своими делами. О, какая милость. Нет, милость же не в том заключается. Милость не в том. Потому что ну, я не пройду в тот мир, где нет законов, потому что что меня держит? Законы меня тут и держат. Я должен от них отказаться. Как я должен от них отказаться? Я должен простить. Простить всех тех, которые я думаю, что они нарушают закон. И тогда я освобождаюсь от законов. И ходи по воде себе. По воде или как-то там, да? Такой избитый пример. Ходить по воде – это значит проявлять легально свой талант. И тебя ничего это не сделает. Вот что такое ходить по воде. Потому что тебе не дадут это сделать, если ты весь в законах. А тут распишись, а где у тебя дозвил? А какое ты имеешь право это делать? Придут и арестуют еще. По чьим законам? Да по твоим же самым. Как их о них простить? Порядок, в каком надо прощать, вот то, что тебе достает больше всего, разберись с этим. Не понимаешь, обратись к Господу. Господь растолмач, ничего не понимаю. Ничего не понимаю. А Господь говорит, а что ты решил, что ты должен все понимать? Знаете, я боюсь людей, которые все понимают. И у него и на этот ответ, и на этот, Господи, не ты ли, смотришь на него так. Все понимает. Да? Что-то жуткое. Тебе не надо все понимать. Тебе надо понимать, что это мир не по закону. Он только кажется по закону. Это иллюзия, это ложь, что он на законе стоит. Он не на законе стоит. Он стоит на милости. Он стоит на мистике, он стоит по закону. Если по закону все можно было сделать, люди бы делали это. Мы не можем создать жизнь по закону. Роботов можем. И любим их, роботов. Они так нам служат и подчиняются. Некрофилия. Любовь к мертвым. Некрофилия. Вот. У нас кошка недавно накатилась. Спасибо. Да, один котенок всего. И кошка как окатилась первый раз, она что-то орет все время. Приходит, орет. То есть она правильная кошка, она по закону. Она просится на улицу. Ну как просится? В 2 часа ночи подходит и на ухо начинает орать. Идет, потом ей надо к котенку возвращаться. Она же нигде там не гуляет. Вот ты ее ждешь вот так вот. Она приходит туда. И вот жена говорит, вот... Можно было не вставать, но она где-то наделает кучу тогда. Вот. Кормить надо, выпускать надо, и оно еще орет. А рядом такая, знаете, плюшевая игрушка, полутораметровая лежит такой. Вот такой тигр. И она говорит, какой хороший. Не орет. Кормить не надо, спокойно лежит. Вы понимаете, какая у нас любовь?
Да. Очень комфортно.
Но она не живет. Очень комфортно, да. Очень комфортно. Какие послушные. Так мы из живых хотим таких сделать. Из живых. Это к тому, к любителям закона. Вы хотите из всех сделать плюшевых, то есть убить, набить чем-то, и вот оно стоит. Одна женщина говорит, я к тому, что делать своим темпом. Смотрите, своим темпом это значит максимально хорошо, но не в ущерб любви. Это называется по совести. Некоторые женщины и мужчины, вот я себя отношу к таким, я делаю некоторые вещи очень щепетильно. Щепетильно вот это, да брось уже дальше надо. Нет, я уж пока вот не наведу, что аж блестит, что вот больше уже ничего нельзя сделать, я не отхожу с этого места. А жизнь говорит, надо двигаться дальше. Вот. И знаете, что получается? Например, чтобы вот побить какой-то там рекорд или пробежать какую-то дистанцию за сколько-то, надо приложить такие усилия. Я делаю это, там не напрягаясь. Например, школьный норматив ГТО. Но на мастера спорта, и там разрыв-то, ну, какой-то там, я не знаю, сколько-то секунд. Но для этого надо тренироваться годы. А на чемпиона мира от разрядника вот этого до чемпиона мира, там разрыв в секундах. В секундах. Но надо тренироваться полжизни. Еще иметь какие-то данные. Понимаете? Это я к тому, что можно так убраться и только нормально. Но можно и убраться еще тщательно. А можно убраться там вот так вот под микроскопом смотреть. Это все уйдет на уборку. А потом раз, дверь открыли, пыль так. И все сначала. И вот одна женщина убиралась, и, ну, и она дошла до того, говорит, я стала злиться на членов семьи, что они едят. Потому что когда они едят, они крошат. И тогда я поняла, что я начинаю их из-за этой чистоты ненавидеть все. То есть я могу сделать чистую квартиру, но из них надо сделать чучело. Вот. И потом, говорит, ну мы обычно это, нас вот так вот, как пьяных в крайности, да. И потом она там вообще все запустила. И муж говорит, ты что? Вот. Крайность переходит в это закон. Это да, математически это выглядит как тангенсоида. Х равен тангенс, и вот так вот. Крайность из бесконечной вот это. А вот только Господь знает, где вот это. Где оставить эту крошку, где вот это, где. То есть он рулит на... Не, мы хотим сами рулить по закону. Ну, в общем, кончилось. Она нашла эту золотую середину, теперь все хорошо. Она успевает там. Да, свой темп. Для некоторых свой темп, для некоторых там. То есть, то я делаю, не напрягаясь. Практически это самое мое расслабленное состояние, где я максимально успеваю. Это ли не Господь? И обратите внимание, это еще не Божья задача, это просто исполнение моих там этих, ну, самых необходимых, и я себя чувствую нормально. Вот это Господь, понимаете, Господь? Я с Господом, и это честно я выполняю. Мы же, смотрите, что мы делаем. Мы опускаемся или поднимаемся из-за закона и начинаем напрягаться. Не наш ритм жизни. И мы умираем просто там, потому что задрали себе планку или понизили планку. И чтобы выжить, мы начинаем филонить, отдыхать, нарушать закон чей? Свой же собственный, за него и получаем. Понимаете?
Или нас останавливают, не дают ничего делать.
Да, останавливают. Нас останавливают, когда угроза для смерти. Останавливает, страшный появляется и спасает меня от смерти. Да. А я, Господи, убери вот этого. Господь говорит, так это ж я. Не шутил. Понимаете? Так это ж я. Я же пришел тебя спасти. Так.
Предлагалась пища.
Да, не-не-не, я не за это волнуюсь, Да, и когда мы в этом законе, вот у нас тогда проявляется милость беспощадная на ближних, мы их рассказываем. Мы их рассказываем, как жить. Вот. Да. Угу. Вот это закон, знаете, он как болото. В нем чем больше дергаешься по закону, тем больше вот это вот. Тем больше законов мы. А что бы еще такое, ко мне приходят люди, а что бы такое еще сделать? Что бы еще сделать? Знаете, Господь, который вот надеется на себя, безбожники это не то, которые не верят в Бога. Они верят в Бога, они говорят, ну да, Бог где-то здесь, и Бог, он мне, я знаю даже таких людей, которые он мне вот эту территорию поручил, я сейчас ее изучу и буду делать. То есть странное отношение к Богу. И Бог приходит к этим людям. Эти люди очень уважают авторитеты. И Господь приходит, он самый главный, в общем, авторитет, но он приходит к нам, общается к нам через наши авторитеты. Он приходит к нам во сне. Он приходит как какой-то там гуру Махарадж. Ко мне однажды Господь пришел, ну я тогда не знал, я тогда ничего не знал, как, например, Пифагор. Потому что в этот момент я уважал Пифагора. Вот я про него начитался там, и во сне ко мне пришел Пифагор и рассказал некоторые вещи, которые, да, вот если бы он появляется так, что я его воспринимаю за авторитет. А к некоторым людям я прихожу во сне. Я прихожу во сне и рассказываю вещи, потом они мне рассказывают, я говорю, это приходил Господь, который вырядился в меня, потому что раз ты мне веришь, на самом деле, смотрите, как Господь приходит. Я говорю, я к этому отношению вообще ни малейшего не верю. К этому имеет отношение ты, вернее, твоя вера. Вот он во сне приходит, тебе что-то рассказывает. Один из таких рассказов, интересный человек, говорит, вот пришел, типа я пришел. А женщина говорит, и вроде я ей говорю, что вот ты сейчас сидишь, как в бочке такой, с ржавой водой. Сидишь, и ничего не видно, вот эта ржавчина вот такая плавает, такая плотная. Ты просто перестань дергаться, ржавчина сядет, вода будет чистая, и сразу все будет видно, что дальше делать. Ну, такой совет. И я так, дай, говорю, записать, интересный, да. То есть, представляете, откровения от Господа идут в такой форме, и это вот хорошая такая иллюстрация к закону. Перестань дергаться, ты находишься в болоте. В болоте. Еще малейший закон, еще ты его больше познал, и опять раз, и все, ты мертв. Перестань дергаться. И тебе препятствия идут к этому, тебя просто вяжут по рукам и ногам. Ты думаешь, тебя забирают в рабство, тебя спасают. Иначе ты раз и утонешь. И приходит от тебя, как это Мюнхгаузен, там, совсем не по закону вытаскивает. Вот так. Ну, у нас на вопрос осталось место или время. Да, ничего, я думаю, нам хватит. Есть вопросы? Если нет вопросов, есть что сказать, да.
Вот если законом, так. В этом мире не все по закону, да, а по милости. То получается, если ребенок закона не знает, так он может летать. Нет?
Так они и летают.
Не, ну, как пример. Человек, который не знает, там, ну, не изучал физики или там химии, то есть он, по идее, может через него вот идти чудеса. Ну, как-то, ну, я, например,
чудеса по незнанию, очень много чудес. Очень много чудес. Когда мы не знаем, что есть взрослые люди, когда вот пошла радиация, рентгеновские установки, первые ученые не знали, что она лучевая болезнь такая есть, они не заболевали. Незнание. Знаете, что такое знание? Знание – это закон, который к выполнению обязательно будет. Ребенок не знает ничего о гравитации, он с пятого этажа падает, не разбивается. В период соприкосновения с асфальтом его вес равен нулю. И деформация тканей не происходит. На асфальт, не на кусты какие-то.
Но это же единичный случай.
Единичный случай, да.
А дети, потому
Потому что он, когда он падал, никто не заметил. Взрослый посмотрит, говорит, разобьется. Конечно, разобьется.
То есть страха нет, и он, да?
Закон, закон для контроля. Потому что как без закона, без правил я буду контролировать? А контролировать я из страха хочу. А вот когда я с Богом, вот тогда это... Чего? Кругом одни друзья, кругом один Господь, такого столько общения, никто мне зла не желает, все будет хорошо и все, но все надежно. Нет страха, и зачем управлять? Тогда мне не надо закон. Понимаете, закон получается как вынужденная вещь. И он появляется нашей верой. Наша вера временно заменяет нам послушание Богу. Это тоже спасение. Знаете, что такое неверие? Неверие – это я чисто верю в закон. Вот чисто верю в закон. Все по закону. Это абсолютно неверие. Моя вера распята. Распята. Что тут 220 в розетке, что тут так, тут так. Все так. От меня вообще ничего не зависит. У меня веры ни во что нет. А поэтому, если мы сублимируем все законы мира, то увидим, что это называется смерть.
Многие так живут и счастливы при этом, и нормально.
А многие так живут, пока они, у них есть еще, пока это как, знаете, как они живут счастливо?
Долго.
Цыпленок счастливо живет, пока он не упрется в стенки яйца. Тогда начинается стресс, ему надо выходить. А пока он растет, и многие люди, они еще как те, тот зародыш, который еще не подрос.
Могут именно за всю жизнь не
убереть. У него темп жизни такой. Ты проходишь за 5 лет, ему 50 надо. И он счастливый. Тут это разный темп жизни. Разный темп жизни просто. Обменные процессы по-разному идут. Есть люди, очень быстро взрослеют и... Понимаете?
А еще вот эти вот границы, что там, где угрожает смерть, там Кришна вмешивается и... Ну, просто происходит что-то, да? Если депрессия, вот явно сейчас депрессии постоянно, и вроде как все равно пребывает депрессия какое-то время, как это объяснить?
Депрессия
нужная,
депрессия это есть отсутствие энтузиазма. То есть у меня вроде бы все есть, но действовать я не хочу. Тебя Господь просто взял и пульт управления выключил. А депрессия это значит отсутствие мотивации. Человек движется. Думает что-то, депрессия, отсутствие математики. То есть у меня и Господа слушать не хочу, и отрешенный от мира. Ложное отречение, это желание мокши, освобождение по-другому называется, желание мокши. Я хочу быть свободен, для чего? Свобода, она должна быть для чего? Для свободы вы созданы, братья, чтобы свобода ваша служила не угождением плоти, а любовью служите друг другу. Я не хочу служить. Я не хочу служить. Сам я не хочу служить. Я не хочу. Это хотелка мне от Бога. Он говорит, вот это твоя задача. Вот поскольку я с ним не общаюсь, он говорит, ну давай, выбирай, что хочешь. А я смотрю, а оно не мое, оно не мое, оно жизнью не наполнится. Мне неинтересно. Вот депрессия. Депрессия. Нет мотивации. Но человек долго в депрессии не может быть, потому что Господь приходит на помощь, он приходит и его там просто пинком. Давай. То есть приходит какой-то негодяй, человек начинает быть сильно возмущен, и он начинает гневаться. Гнев выводит из вот этой депрессии. Потому что гнев это никто не управляем никем, значит Богом. Человек берет, и он просто раз. Гнев рушит законы. Какие он законы рушит? Ну, лицемерные. То есть то, что я к этим имею претензии, на самом деле это во мне невыполненная какая-то задача, на которую я и возлагаю, как вот в этом было написано, да? Я на них обижаюсь, а когда сильно обижаюсь, это заметно всем, это называется гнев. И вот когда я гневаюсь, выясняется, что я вообще совершенно не нравственный человек, вообще тиран и так далее, да? Вот, гнев обнаруживает мое истинное лицо, и мне хочется тоже все нарушать, потому что мне завидно. Вот я себя всковал рамками, я такой вот прилично хожу, они себе такое позволяют, негодяи. Я сам себя всковал. Я сам раб и хочу владеть ими. их жизни. Если я не раб, они меня не раздражают вообще. И даже более того, я понимаю, почему они это делают. И более того, я понимаю, что по-другому они делать не могут. И более того, я понимаю, что это огромная польза будет, если они будут продолжать так делать.
А можно на конкретном примере вот этого? Потому что вы уже несколько раз говорили, а хочется прочувствовать. Умом понятно, а прочувствовать.
Можно мой пример? Вы прокомментируете.
Давайте. Давайте конкретный, да.
Родители и ребенок двухлетний, они его угнетают. То есть они его воспитывают как звереныша. Стоять, лежать, ноге спать, там, бьют,
да.
Такое. Бабушка терпит, ну, у нее свои люди, она с ними живет. А сторонние люди, как бы, имеют претензии, ну, типа, как вот тетя. Тетя имеет претензии, что так нехорошо. Объяснить, как бы, словами не получается, и, ну, не разговаривает. Ну, и свои обиды, там, какие-то, время от времени накапливаются и выливаются, как вот, это не ваш ребенок, это ребенок Бога, и все такое. Ну, это все, как бы, без. То есть выливается в гнев, а толку от этого нет.
А кому плохо больше всего в этой ситуации?
Тете, наверное. Тому, кто не безразличен, то есть кто не может смириться.
Кому больше всего плохо, кого больше это раздражает, это его проблема есть.
А какая тут проблема? Я так понимаю, что это того неплохо.
Смотрите, я еще раз прочитаю, Набис, смотрите, я еще раз прочитаю. Обида – это тяжелое наказание человеку, который не исполнил свое предназначение на земле, перебросив свои задачи на других.
То есть получается, что если тете плохо, значит она не исполнила какое-то свое
предназначение. Она не исполнила свое предназначение. Она себе просто исполнила какой-то комфорт. А предназначение и комфорт – это вообще несовместимые вещи, потому что предназначение – это талант. Талант – это совершенно нерентабельная вещь, это, которая к телу не относится. Это выдаю что-то на гора. Это значит, надо выйти из зоны комфорта.
Может это быть тоже в детях, да. Только свои.
Что они воспитывают?
Дети. Дети – самые главные наши эти. Вот как на Шримад Бхагаватам мы говорили, что вот есть отношения такие, такие, такие. Это вы, по-моему, задавали вопрос. А есть отношения дитё и родитель, родительские отношения с Богом. Так вот, родительские отношения с Богом когда? Когда я вышел из этой лодки и по воде пошел. И я делаю то, что и моей головы нету. Я живу, я в сердце Бога нахожусь. Вообще никаких проблем. И тогда вот я дитё Божие. Другие меня воспринимают, говорят, Сын Божий, гля, родился, да? Иисус так называли. Сын Божий. Остальные тоже сыны, но они говорят, мы еще отцы. Мы отцы Бога. И вот они Богом командуют. И есть исключительный пример, когда вот это Девахути, Кардама Муни, они родили Бога. Помните? Они родили Бога. И Кардама Муни ушел, а Девахути, он там, это там картинка даже на Шримад Бхагаватам, и сын рассказывает. Бог, сын, Бог. Слышали, что к сыну надо относиться как к Богу, да? А мы как относимся? Куда пошел положенное место? Да? К Богу. Мы Бога гоняем. Вот. А сказано, как к Богу относиться. Ну мы такие, не Девахути. Вот. Не Девахути, да. И тогда Бог у нас такой. Если бы я относился как к Богу, был бы нормальный. Если я не отношусь как к Богу, как к собственности, потом оно вырастет. И с процентами.
Отдаю.
Да, да.
Можно спросить? Есть же депрессия, кончается
самоубийство. Самоубийство кончают люди только те, которые слишком много законов знают. Которые много законов не знают, они не кончают самоубийством. Они быстро выходят из депрессии. Они даже не доходят до ней. Депрессия, это я много знаю, я смотрю, много знаю, я тебя сам себя загоняю в угол, вот так вот, я все рассчитал, все, я никому не нужна, я никому не нужен. По закону, да. Но по рождению, уже удача, уже предназначение есть, мое есть предназначение там написано, в мире духовном. Раз я есть, значит есть предназначение. Я действую не по плану Божьему, но я в его плане есть, уже этому радоваться надо. Я в его плане есть, он со мной может ходить, просто я что-то его отвергаю. Вот. А по закону Бога нету. Я же стираю, и тогда вот это. Тогда я сейчас скажу, откуда самоубийство возникает. Грубые законы все знают, но тогда люди идут к таким властители кармы, экстрасенсорика, всякие такие дела, и тогда вот они владеют тонкими законами, то есть есть вот это. И когда, то есть это какое-то препятствие. Это препятствие для чего? Это к тому, как вот буханка хлеба на гробе с покойником лежит, я рассказывал случай, да? И ребенку не дали. И у него все произошло. Все равно. Но вот это как последнее испытание. И тебе говорят, вот там маг и волшебник, иди сделай. Ты или идешь делать, у тебя безвыходное положение. Ты идешь в страшную чернуху или обращаешься к Богу. Вот когда ты идешь, потому что у тебя безвыходное, ты не можешь дальше жить. Ты своими законами поставлен в тупик. Какая проблема, неважно. Но ты просто не можешь жить. Тебе вот так вот, или ты сейчас сорвешься и всех тут будешь рвать. И ты идешь или туда, или туда. У тебя два выхода. И вот что ты выберешь? Ты выбираешь или Бога, или сильных мира сего. Магов, волшебников, то есть у них сила, власть, авторитет. Люди же говорят. Или Бог, у которого никакого авторитета нет. Вот никакого Бога авторитета нет. У него ни одного метода нет, у него в этом мире реально нет авторитета, а вы же не знали, самый неавторитетный, вот, и вы когда к нему обращаетесь, да, и в религиях он не сильно шибкий авторитет, нет, старший преданный, Бог, да какой Бог, вот что старший преданный скажет, вот то и Бог вынужден будет сделать, он не в авторитете. И вот когда ты к нему обращаешься, к неавторитетному, ты обращаешься за границы этого мира, где там любые законы и любые варианты, авторитеты этого мира, те будут судить, спасать или гасить по законам. И причем, знаешь, по каким законам? По твоим законам. И никто не может, и я сам задыхаюсь в них, и кто мне их поломает, эти рамки? Только Господь может поломать.
Получается, если меня что-то раздражает, я по этому поводу должна посмотреть, а что я вообще, да? Ну, понятно, посмотрела.
Не, вы должны... Очень многие вещи вы можете...
Бога в этой ситуации. Ты говоришь, да, вот так и случилось, я все понимаю, а внутри тебя все равно червоточина, вот как бы ты вроде на автомате все, потому да, ничего не могу изменить.
Нет, давайте конкретную ситуацию. Принять. Стоит человек, убивает животное на ваших глазах или ребенка. Да. Как нам принять эту ситуацию?
Взять шашку и отрубать
этого. Понимаю, и понять, почему он его убивает?
Да нет, взять шашку и отрубить его голову.
Так и как же так?
Вот
так.
И четыре раза подряд, да? Ну вот ответ, пожалуйста.
Только другого человека.
Ну и хорошо.
Совесть говорит так. Если совесть говорит, погладить его по голове, погладьте по голове. Если это есть. Насколько я вижу ситуацию. Если я вижу ситуацию ненормальную, из ряда вон выходящая, я это делаю. Главное при этом что? Насколько я опираюсь на ситуацию, или я опираюсь на, чтобы мне было лучше. Я вот это сделаю, и мне будет хорошая карма. Или мне наплевать на эту карму, что и меня сейчас тут прямо убьют без всякой кармы. Вот, потому что карма считает все эти дела. Знаете, что карма считает? Сколько раз ты без Бога поступил? Вот что считает карма. Больше ничего она не считает. Бог не считает. Ты сделал для него, он отложил. Это все твое достояние. Ничего. А карма считает, сколько ты раз без Бога жил. Сколько минут. Правильно, неправильно. Хорошая карма, плохая карма. Как мне один говорит человек. Я вот это, как... Человек занимается гаданием. Гадание это вроде там... чернокнижие и все, я говорю, можешь заниматься чем угодно, если ты своим действием к Богу людей приближаешь, тогда все хорошо, тогда тут нет никакой кармы. Но о чем ты думаешь, когда ты гадаешь? Женщина гадает. А я вот поставила защиту, я говорю, от кармы нет защиты. От кармы нет защиты. И твоя защита входит в эту карму, она же тебе... Вот то, что ты это защита, это ты сделал стену, она тебе и прихлопнет, как бетонная стена. Да, ты ставишь защиту. От кого ты ставишь защиту? Да. Совершенно верно. Это же сегодняшняя тема. Как только мы поймем, что никакой кармы нет, никаких законов нет, а есть Господь и Его воля, не будет никакой кармы.
Да, они же ради Бога.
карма. Карма это кто, кто верит на тех действий. А я в нее просто не верю.
Хорошо, в законы совести.
Он же верит в себя, он не в Бога верит. Он в себя верит, и все. Я в себя верю, мне на самом деле.
Вера – это валюта. Это валюта, ее не можно просто, это не такая валюта, которую можно выкинуть в урну куда-то и все. У меня вера, я только в себя, вера. Верить...
То есть получается, не верить, что карма нет, значит она не действует. При этом он там уберет.
Если это... То есть, смотрите, это значит смелый человек. Смотрите, разберем ситуацию, очень хорошая ситуация. Я верю, что вот Бога нет, я просто верю, ничего нет. Знаете, верю, это значит страха нету. Страха нет только от должника. Вот если ты никому не должен, у тебя страха нет. Если ты только сделал, потому что веришь, что Бога нет, он сидит у тебя здесь и подсказывает, о, ты задолжал. Что-то ёк, веришь, ты не веришь, но голос этот слышишь. Твой слух, он не зависит от твоей веры. И вот это единственная йога, связь, которая ни от чего не зависит. И тебе подсказывает, задолжал. И у тебя сразу страх. И сразу страх, и вот ты веришь и не веришь. Как только страх, это вот появился маленький закон. Вот откуда появляется. Закон появляется от нехождения какое-то время с Богом. Это время заполняется законом, и по нему ты будешь рассчитывать. Это вексель. Ты заполняешь, да. И твое бесстрашие зависит от его хождения. Если ты никого, и у тебя никаких законов, а я вот верю, это значит, ты Божий человек. Ты Божий человек, ты счастливый человек, ты ничего не боишься, ты не знаешь слова Бог и не знаешь никаких других его имен. И так ходишь, и ты совершенно бесстрашный. Значит, так оно и есть. Значит, так оно и есть. И такие люди, я про них говорил, есть две категории таких людей. Те, которые служат дьяволу, ничего не боятся, и с ними ничего не случится. Их надо уважать, это маха, такие души. Есть, которые служат Богу, с ними тоже ничего не случится. Но с теми их закон не берет, они нарушают закон, мы их называем демоны, и с ними ты ничего не сделаешь. Их отмажут, отпишут, те, кто на них говорит, да вы же неправильные. Ты понимаешь, ты на кого ты прыгаешь. Он ничего не боится. Он искренне это делает, он это делает по наущению Господа изнутри. Он такой вот, вот гад он такой, но он преданный, преданный. И это надо обладать качествами определенными. И когда он исполнит свою миссию, он Богу пойдет вперед тебя еще. Да.
И убивают, и миллионами убивают, да.
Да, а что вы хотели? Господь, а как же Хираньякашипу, Хираньякша? Откуда они произошли? Они что, прошли длительный путь деградации? Нет. Они из великих преданных стали сразу великими демонами. Да, да. И ты против них ничего не сможешь сделать. Потому что ты вообще непонятно кто. Ты еще не определился, кто ты. У тебя еще свобода воли. Не знай туда, не знай, половина туда, половина туда. Ты еще не определился. Ты, то есть нечестный человек. Ты по закону. Ты примеряешь законы. Ты еще не понял, кто ты. Ты не личность, ты еще серая масса в серой массе.
Не буду свечкой. А можно я скажу да. еще? Да? Да. Вот я вчера смотрела новости. Это бывает раз в год, наверное. Если бы увидел. Ну... Показывали Фиделя Кастро, ему 87 лет.
Угу.
И он тоже, он убивал тысячами, может и миллионами. И говорил, это мое предназначение. Это мое предназначение. Его убить не было невозможно. Сколько было покушений. И сейчас он живой, но лежит, он там болеет. Но во всяком случае он верил, что это его предназначение. Он творил, он действовал. Вы помните, да, его любил весь народ, весь мир одно время любил. Куба любовь моя, мы пели в пионерском лагере и так далее. То есть это настолько служитель демона такой преданный.
Ну вот видите.
Виктор Федорович, а те, кто не в лодке, они на их карму не действуют, да? По воле Бога.
Да, они не действуют. Да.
А те, кто в лодке, карма действует.
Да. Лодка это и есть границы этого мира, твоего мирка. Этот же мир станет Божьим. А, в общем, вопросов нет еще, скажите? Или потому что пол третьего?
По поводу года сказать, а то там.
Про похвалу, да, да.
Хвалить, не хвалить. У Киплинга есть рассказ, там один большой чиновник в Индии, англичанин, похвалил маленького ребенка своего слуги. Тот заболел и умер. И потом знаете, что сделал этот папа? Нельзя хвалить детей. И у нас в том числе, помните, тьфу на тебя. Просто так.
Да, тьфу на тебя, это хорошая практика духовная. Смотрите. Ну пусть хвалит. Не мешайте Нарушевичу хвалить его детей. Смотрите, каждый имеет право все, что хочет. Смотрите, вера и неверие, вот камень преткновения, вот у меня есть вера, да, и я не знаю, куда ее деть. Забудьте за веру, это временное явление. Временное явление, которое нужно для закона. Я верю в этот закон и это. А есть послушание, беспрекословное подчинение. Я уже не думаю, верить или не верить. Сначала мы верим, кому попало, верим авторитетам этого мира, которые авторитеты только потому, что они раскрученные. И все, ни по какой другой причине. И когда мы ознакомимся с личной жизнью, окажется, все авторитеты этого мира раскручены, а если я даже достаю этого уровня, и меня признают, это признание меня начинает портить. Вот если я не признаю, я могу еще сохранить, я скажу, так это все Бог. И нас легко обмануть, потому что они все обманщики, воли или неволи, потому что князь мира сего обманщик. И это нормально. Второй этап. Ты веришь Богу в сердце. И настоящие авторитеты, и то есть я имею в виду духовные учителя, говорят, ты верить должен только Богу или тем, на кого Бог тебе этот покажет. То есть эта вера возникает. Вера возникает без доказов. Почему нас легко обмануть? Мы как чистый лис верим, как чистая вот монета всему. И вкладываем туда свою жизнь. И наконец я встречаю великое счастье духовного учителя. Он говорит, не верь никому. У тебя уже вот это есть. И третий этап. Ты говоришь своей вере, до свидания. Потому что вера, это тоже ограничение. В это верю, в это не верю. Благоприятно, неблагоприятно. Ты переходишь из своего мира, и Бог у тебя не внутри, а снаружи, каждый. И ты не опасаешься никого, как бы они ни выглядели. И у них хорошее поведение. Хорошее поведение тебя устраивает. И ты начинаешь делать то, что не делает ни один человек. Эти две категории, то за этих Бог делаешь, а это ты делаешь за Бога. Понимаете разницу? Когда ты... Бог внутри тебя, Бог делает за тебя. Он тебе советует что-то, вот иди туда, и раз это все делает. То ты выходишь, и вот он ты в Боге. Не он тебе, а ты в нем. И ты тут ходишь, как Бог. Вот к таким людям надо относиться как к Богу. И такие люди, они не требуют, говорят, никого не слушай, слушай меня. Истинный духовный учитель, вот этот, вот этот, вот этот, вот кого я там еще назначу, а вот этот вот, наверное, нет. Этот говорит, истинный учитель, он говорит, и меня не слушай. Кришна говорит, меня слушай, но думай, но думай. Не то, что так, пошли себе подальше, я сейчас это буду. Мне же надо откуда-то информацию, потому что все, что вокруг творится, это тот же Господь внутри, но наизнанку. Вот так он локально, я его вижу. Вот такое, знаете, стерео. Там все, там ничего не объясняется, здесь все объясняется. И вот я между тем и этим должен выбрать. Здесь мне дают гарантии, отсюда мне не дают никакой гарантии. И нужна вера. Нужна вера, и потом оказывается гарантия, ну, получается. Но мне надо выйти. И все в этом мире движется к тому, что я выйду. Когда ты выйдешь? Когда хочешь, это твое дело. А карма – это всего лишь счетчик, на котором написано, сколько раз ты его проигнорировал. Вот и все.
А по поводу похвалы еще можно?
Ну, да.
Есть такая деятельность, что люди пытаются хвалить, да? И ты, если ты им просто говоришь, да, здесь не за что благодарить, мы просто живем как нормальные люди, но чтобы не вдаваться в подробности, что это просто Божье дело, да? во славу Божью. Но если просто, ну, вроде с одной стороны не хочется обидеть человека и не принять, да, потому что спасибо, конечно, но здесь хвалить не за что. Мы просто живем как нормальные люди, и все.
Это высокий уровень, как один человек сказал. Самая высокая духовность – это быть нормальным человеком. Но если просто так сказать, никто ничего не поймет. Что такое нормальный человек? Нормальный человек – это который не лжет, не вот это вот, за ним следишь, не следишь. Он не боится ни наказания, ничего. Это смелый, это есть какой-то человек. Это нормальный человек. Это то, чем мы должны стать. Иисус говорил… Вы что, на меня, что ли, полагаетесь? Нет, я вам показываю, какие вы будете после меня. И Бог, которым ты вымолил что-то, и он появилось чудо, он говорит, это ты должен делать потом, вместо меня. Но ты для этого должен свой мир с законами отбросить. И не искать, потому что Господь не ищет признания. Ему оно не надо. Не надо. И ты, если захочешь признания, то сразу Господь говорит, ну, извини, я не могу ничего для этого сделать. Ну, после смерти разве что. Ну, мы будем уже в другом месте. А тут будет одно фото твое. И кто-то встанет впереди твоего фото и будет рассказывать, что он от меня. Когда реально живет человек в этом мире, признания не может быть. Потому что только ты признал, и все. Ты сразу зафиксировался в этом мире и пропал с экрана того мира. Нельзя двум господам служить.
В плане или этого мира, или того.
Да, да. Совершенно верно, да. Это вот так. Да. Нельзя быть и духовным, и известным. Нет. Ты будешь... Ну ладно, это уже...
А Мария это была духовная и известная. Ее уже при жизни знали.
При жизни ее знали не авторитеты. Авторитеты думали, что она под ногами всю нам все это портит. Саровского тоже вообще похоронили где-то под забором. Но потом, конечно. А сейчас, а сначала нет. Нет. Официальные круги никогда не признают. Бойся признания. Бойся официально, потому что к тебе будут люди идти, не потому что это ты рекламу какую-то дал, а потому что Господь их будет направлять. Это неофициально. И поэтому любой официоз падает рано или поздно. Государства меняются, власти меняются, структуры меняются, религии меняются. А значит, прерываются. Но духовная парампара не прерывается. И она идет не по официальным каналам. Потом ее как-то фиксируют. Но когда она жила, она не была зафиксирована. И правильно, потому что она не должна быть зафиксирована князем этого мира. Потому что эта парампара не из этого мира. Духовная. Духовная парампара. Ну, разве не понятно? Разве не понятно? И ты просто читаешь, вот я еще раз прочитаю, я тоже читал. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. И через стих. Благословенен человек, который надеется на Господа и у которого упование на Господа. И дальше написано, что будет с теми и будет с теми. У тех будет засуха в жизни, в общем, жизнь вся усохнет, а другой там у него все будет. Как дерево при водах. Там будет. И написано, у второго будет плод. У этих не будет плода. У этих будет реклама, уважение, такие вещи. А у того будет плод. По плодам их узнаете.
Ну, получается, князь мира всего все равно пытается всех зарегистрировать. Да? Даже если взять мать Терезу, она...
Всех. Сейчас регистрируют всех. Когда Украину отделилась, первое, что сделали, это стали регистрировать всех экстрасенсов. Кто-то пошел и вот. Кстати, у них все способности потом. Человек, который, один человек, который там исцелял всех направо и налево, там к нему была очередь, ему сказали: слушай, что ты вот это сельпо такое необразованное, давай ты вот это у нас в Запорожье центр нетрадиционной медицины, и этого дедка туда прислали, ну какой дедок, он там 50, не дедок, в общем, еще, да. 3 месяца проработал, заболел всеми болячками, которыми мог, и оттуда ушел, еле уполз. Там реклама, все было как положено, белый кабинет, вот, уполз. А у себя без всякой, а от него только здоровенькие отлетали. Пожалуйста. То есть только зафиксировалось. Я же что говорю? Фиксация портит. Хочешь ты этого или не хочешь, портит. О, понимаете? Он изменился, ну вот меняет это дело.
Ну а если, допустим, в случае там тоже матери Терезия, да? Ну, если это необходимый шаг.
Например.
Был, чтобы создать, ну, чтобы она вот эти вот дома милосердия, чтобы они по всему миру были, да, помощь была детям по всему миру.
Бхактивинода Такур запрещал своему сыну организовывать и фиксировать организацию. Тот ослушался. Он говорит, необходимый шаг. А как же раз это? И Бхактисиддханта Сарасвати создал организацию, зарегистрировал. А после него Шрила Прабхупада зарегистрировал. Тоже. И как только он зарегистрировал, начался бардак. Начался бардак, и когда он уже был, уже надо было оставлять тело, он говорит, как только я ставлю тело, начался пожар. И там начали драться за чины, за вот эти, в матхе начался пожар. Только Прабхупада ушел, тоже бардак начался. Это нормально. Кто-то думает, как они, ученики Шрилы Прабхупады, я же говорю, это самого свойства этого мира, не надо осуждать. Если вы пойдете, я знаю хороших людей, которые приходили в систему, вот он читает лекцию, только он попал в какую-то элиту, его лекции изменились, читать, слушать невозможно. Он был свеж, он был от Бога. А теперь он, потому что положение обязывает. Я просто не буду говорить, мы знаем этих всех лекторов. Только он попадает туда, он уже не может говорить то, что он хочет говорить, то, что Господь через него хочет там раскрыть.
Свеженько.
Да, раскрыть. Ну, свеженько, не, ну, Господь что хочет, то и раскрывает. У него уже план появился, когда и что, там семинары, все. И многие люди идут. Но я говорю, это полезная тоже деятельность. Полезная деятельность, потому что все это проходят. Я вот что сюда попал? Я вот это все прошел. А как же я Бога бы узнал? Я что, Бога не знал раньше? Да знал я, и у меня было и чудеса, и все, без всякой религии. Но я убедился, потому что... Но я думал, есть подозрение, что это Бог, а я такой крутой, вот это хожу тут, и Бог тут у меня. Я немножко поподробнее о нем узнал. Да, поподробнее узнал. Я узнал, для чего я, что у меня за функция в жизни. Я вам ее не скажу. Вот. Я знаю, что я, если буду держаться этой функции, у меня все будет нормально. Только я от нее отхожу. Вот это насчет предназначения.
А что, она не очевидна для окружающих?
Абсолютно не очевидна. Самое интересное, но не очевидно даже для тебя самого. Да. Более того, думаешь на все, что угодно, только не на это. Оно не фиксируется в этом мире. Это твое воздействие на мир. Это практически через тебя Господь в этом мире направляет других, и этот мир меняется этим. Вот. Тебе за это ничего. Тебе за это ничего. Но жить ты без этого не можешь. Потому что, ну, можно назвать это бхакти. Ну, бхакти, знаете, есть такое. Обязательная программа, есть такая индивидуальная, вот это вот. Вот на это перейти.
Ну, может, при каких обстоятельствах?
Не, ну у нас уже время, я потом вам расскажу. Вы можете узнать свое предназначение, когда вы что-то, вы как будто делаете это вы, и вроде не вы. Когда вы по-другому делать не можете. И когда это получается, когда ни у кого другого это не получится. Вы видите то, что другие просто не видят. Это значит ваш, это Господь вам указывает. Вот тебе этим надо сейчас заниматься.
И не делать этого не можешь.
Это и есть твоя функция, да. И ты там побеждаешь. И ты там побеждаешь всегда. Господь может потребовать твоей жизни от этого. И когда ты готов жизнь положить за это, вот это значит, вот это оно. И ты все-таки действуешь. Потому что если бы это не оно, чувство самосохранения тебя бы не пустило туда. Да. Но Господь тебе это не потребует и не расскажет это, пока ты просто честно не сделаешь свои вот эти вещи. Потому что, делая свои эти вещи, у тебя этот талант начинает прорисовываться, он оттачивается в этих бытовых ситуациях. И когда ты готов, тебе можно выпускать. А если ты не готов, у тебя ни щита, ни меча, ничего вообще, ни обмундирования. То есть, чтобы ты пожарником был, значит, тебе надо как-то обрядить. Это твое тело и твой характер. Он должен быть точен в каких-то ситуациях. Для другого рода деятельности другой должен быть характер. И не надо думать, ой, у меня характер такой, какой надо, такой характер. Но если ты честно это все будешь делать, он сформируется, и как только ты экипирован, тебя выпустят. Ну, нам надо заканчивать. Лекция называлась как? Сердце Бога. Сердце Бога. Бог в сердце — это хорошо, но я в сердце — это лучше. И вообще выйти, и Бог в сердце, мы говорим, Бог в сердце — это высочайший уровень. Это первичный, начальный уровень. И там могут быть и там чудеса. Но это надо понимать, это первичный уровень. Это ты с этим рождаешься, ты с этим уровнем родился, его не надо достигать. Надо говорить. Тебе что-то непонятно? Мы сами эту тайну делаем. Это совершенно секретно, да? Тайна, да мы сами тайна. Сам про себя ничего не скажу. Не дай Бог узнают еще, да? Что я делаю, когда никто не видит. И других не спрашиваю. Вот она и вся тайна. Вот. Ну и Бога, конечно, тоже не спрашиваю. Просто начни спрашивать. Начни спрашивать. Просто людей. Перестань обманывать, тебя никто не будет обманывать. Я всех обманываю, Бога спрашиваю, отвечает сатана. Бог обманул. Да Бог только с честными разговаривает, извините, он же истина. Надо имидж снимать с него потихоньку. Ну все, это начальный уровень. Но надо... Все, Харе Кришна.